Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня нашу передачу мы посвятим царю-мученику Николаю Александровичу, святым царственным мученикам и страстотерпцам. И поговорим о мифах, которые до сих пор, к сожалению, живут в народном сознании, в общественном сознании. Обычно задают вопрос о отречении государя. Вот, к сожалению, это навязанная нам мысль о отречении государя. Вот само даже название «отречение государя», оно звучит очень нехорошо. Почему? Потому что вот сегодня и коммунисты, и либералы, даже такой телеведущий, как Соловьев, он кричит, он отрекся от страны, учит нас, как относиться к святым царственным мученикам. Вот интересно, да? Меня всегда очень удивляет, когда Соловьев, который подчеркивает, что он иудей по вероисповеданию, или, допустим, какой-нибудь коммунист, который подчеркивает, что он атеист, в Бога не верит, учит нас, православных, как нам следует относиться к подвигу прославленных церковью святых царственных мучеников и страстотерпцев. И в одной из наших последних передач я говорил о том, что не было отречения, подробно мы этот вопрос не разбирали. Мы говорили о том, что больше всего напоминает то, что произошло, отъезд государя Иоанна Васильевича Грозного, первого помазанника Божия, в Александрову Слободу. И вот мне на днях попалась книга, которую я всем рекомендую, протоиерея Георгия Вахромеева «Крестный путь к великой славе», к столетию этих событий трагических, когда начинался крестный путь государя. Хотя можно сказать, наверное, можно даже сказать о том, что его крестный путь начинался гораздо раньше, потому что святые царственные мученики, страстотерпцы, терпели от клеветы, от осуждения, от непонимания обществом своей жизни, своего подвига очень давно, ну, наверное, с первых дней восшествия государя на престол. И вот как государь Иоанн Васильевич ушел в Александрову Слободу. Я просто напомню, что тогда происходило, кратко хотя бы. Дело в том, что сплошные боярские заговоры, а государь должен был принимать решение вместе с Боярской думой, ходатайствовал митрополит за осужденных часто. И бояре не только мешали воевать, то есть победа в Ливонской войне была близка несколько раз. Они, ну, сегодня это назвали бы саботажем откровенным. А тогда заговоры просто нож в спину и России, и государю Иоанну Васильевичу Грозному. Они вонзали, эти бояре. И когда достигло предела, государь понимает, что его терпение, он понимает, что больше так невозможно воевать, вести, исполнять свою волю царскую. А он понимал свою царскую волю как долг, возложенный на него Богом, государь собирает святыни, все венец царский, то есть он, можно сказать, царство уносил с собой. Собирает святыни многие кремлевские, и царский поезд выезжает из Москвы. Государь объезжает в монастыри многие, такой крестный ход идет вокруг Москвы, в лаврию преподобного Сергия молится и останавливается в Александровой Слободе. Александрова Слобода – это вотчина была его отца, государя московского Василия III. И государь Василий III построил там дивный храм. Это третий был по величине храм белокаменный, очень красивый. Мы вот недавно с паломниками в эту субботу были в этом храме, молились у святыни мощей Корнилия Александровского. И государь посылает грамоту в Москву, обращается к народу, говорит о том, что на народ он опалы, он не гневается, не возлагает опалу. Но он больше управлять государством не может при такой измене боярской. А бояре в это время решили, что раз царь уехал, можно делить власть. Собрались на митрополичьем дворе, но в это время собираются все москвичи. А ведь москвичи помнили, что творилось во время малолетства царя Иоанна Васильевича, во время боярского правления. Они помнят те не просто беззакония, а грабежи, хищения, что творились. Как тогда помнят о том, как казанские татары совершали набеги, людей в плен из подмосковных сел уводили. Грабили монастыри на севере. То есть не было государства, распалось. И государь, просто напомню, он, когда в 17 лет венчался на царство, обратился к народу, говорит: простите, давайте, простите меня за то, что при моем малолетстве вот такие беды вы терпели. И давайте простим этих бояр. Давайте все постараемся примириться любовью друг друга, простим и будем строить новую жизнь, новое государство правды, справедливости. Но бояре, конечно, народ это воспринял, эти слова царские бояре не восприняли. И сплошные заговоры, потом все вспоминать мы сегодня не можем, но могу сказать, что на протяжении всего своего царствования государь, ну, 7 раз прощал всем, кого вообще надо было тогда даже казнить, многих из них. Но вот этот предел, в этот год все дошло уже до предела. Пришлось ему оставить царский престол и обратиться к народу. А почему, вот, на мой взгляд, государь обратился к народу? Потому что он хотел, он понимал, какой крест он взвалил на свои плечи, венчавшись на царство по образу византийских ромейских императоров в 17 лет. Представляете, он поднял лабарум, знамя, крест Константина Великого равнопольственным, потому что не было уже Восточно-Римской империи, она погибла под ударами огарян. И государь понимал, какие искушения великие, какие труды придется нести на не только ему, а всему народу, созидая великую христианскую державу, православное царство. И поэтому он хотел, чтобы народ добровольно решил, берет он на себя эти труды, этот крест на свой рамен, возлагает или нет. А народ, вооружившись, окружил митрополичий двор и заявил боярам, либо, ну так я говорю, конечно, объясняю смысл того, что произошло, либо вы к царю на покаяние, либо мы вам всем голову отрываем. И боярам пришлось поехать в Александрову Слободу. И народ потянулся в Александрову Слободу с молитвой, умоляя государя вернуться на царский престол. Вот отец Георгий Вахромеев замечательно пишет, что государь Иоанн Васильевич, будучи глубоко религиозным человеком, услышал голос Божий и совершил подвиг личного самомоления, самоуничижения, оставив царский престол ради вразумления согрешивших людей его царства. На самом деле, пишет отец Георгий, царь не отрекся и не оставил свой престол, но унес его с собой вдаль от непокорных людей. Не отрекся от святого миропомазания, но ушел по велению Божию подальше от людского греха против Духа Святаго. И митрополит Петерим Окнов, один из немногих, кто остался в 17-м году, в феврале 17-го, верным царю-мученику, говорит: «Помазанник Божий, государь, есть орудие воли Божией, а эта воля не всегда угодна людям, но всегда полезна им». И вот Иоанн Васильевич исполнил волю Божию, наказав взбунтовавшийся народ уходом от управления государством. И когда люди раскаялись, возложили на себя этот крест, он вернулся на царство в Москву. Всякие Радзинские и прочие, они же все это представляют как лицемерие какое-то. А на самом деле государь тогда посидели волосы у него, ну, глубоко переживал, не знал, чем закончится. Согласится народ вместе с ним строить православное царство или нет. Ну и также отец Георгий приводит слова святителя Феофана Затворника: когда человек зазнается, возгордится и забудет думать, что он носится и держится только благодатью Божией, то Господь отступает и оставляет душу одну. Зачем? Затем, чтобы образумилась душа, почувствовала беду отступления благодати и начала бы крепче льнуть к ней и искать ее. Такое отступление есть действие любви Божией, разумляющее и называется отступлением поучительным. Вот что совершил тогда государь Иоанн Васильевич. И то же самое, братья и сестры, произошло в феврале 17 года, вернее, даже в марте, но в феврале это все началось. Не было никакого отречения царя-мученика. Можно об этом спорить, но мы знаем, все говорили уже не раз о том, что вот этот документ, подписанный карандашом, он не имел никакой юридической силы. Но надо понимать, что государь в это время был фактически уже не просто отстранен от власти, а арестован. И государь совершает такой же поступок, как Иоанн Васильевич, первый помазанник Божий. Он фактически обращается к народу, ведь он передает Михаилу власть, а это было невозможно сделать, не собрав, скажем, народное собрание, не выступив в Думе, не обратившись, заслушав обращение Святейшего Синода. То есть фактически народ, если бы узнал о этом отречении, этот документ ничего, он не имел никакой юридической силы, тем более он подделан был, но не будем углубляться во все эти тонкости. Народ мог тогда же, как и при царе Иоанне Васильевиче, воскликнуть: «Без царя жить не хотим, не хотим мы боярского правления». Но, к сожалению, и Синод тогда... В Синоде архиереи некоторые вынесли, моментально постарались вынести крест во государя. И точно так же думцы, ну а думцев и ожидать ничего нельзя было. А элита правящая, государь не случайно записал кругом измена и трусость и обман. То есть его предали все, кто окружал трон. Всеми был предан царь-мученик Николай Александрович. Поэтому не было никакого отречения, а все беды обрушились на страну, потому что предан был и отреклись люди от помазанника Божия. А что значит отречься от помазанника Божия? Это значит отречься от Бога, от благодати Божией. И вот все беды обрушились на нашу страну после этого. Государь унес, ну вот как отец Георгий в храме пишет, что царь Иоанн Грозный не отрекся, не оставил свой престол, но унес его с собой в Александрову слободу, вдали от непокорных людей. Ну а царь-мученик, мы знаем о явлении державной иконы Пресвятой Богородицы, государь смиренно согласился с волей Божией оставить престол царский во исполнение промысла Божия, а наказание людей, переставших ходить путем заповеди Господних, как пишет отец Георгий Вахромеев. И 1 и 2 марта 17 года были дни, когда государь не воспротивился своему аресту, поступив точно так же, как и сам Христос в день его ареста в Гефсиманском саду. Спаситель исполнял волю Отца своего Небесного, хотя перед этим проявлял свою человеческую немощь и молил его: «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». И находятся люди, пишет отец Георгий, которые говорят, что государь был слабовольным и поэтому сдался врагам, не дал должного отпора, что у него была возможность мечом усмирить бунт и измену. Такое мнение является собой глубоко въевшееся антирелигиозное сознание в человеке, хотя иногда представляющим себя верующим. Такие люди не могут объяснить, почему Христос спасая людей, себя самого не стал спасать. Они готовы вместе с фарисеями говорить: «Если ты Сын Божий, сойди с креста, других спасал, себя самого не можешь спасти». Вот в этом и заключается христоподражательный великий подвиг святого царя-мученика, который можно осознать только обладая действительно христианским сознанием. Но надо сказать, что государь был 2 марта, он же был арестован фактически генералом русским. Это был насильственный захват власти. Но государь давал возможность людям опомниться и одуматься. К сожалению, было, наверное, слишком поздно. И теперь, когда нам внушают о том, что был опубликован текст отречения, оформлен как манифест, он не был оформлен как манифест, там не было подписи Фредерикса, министра императорского двора. Сделана эта подпись карандашом, затем обведена ручкой. Ну, то есть там подделок такое количество, что совершенно ясно, что текст этой телеграммы не соответствует требованиям российского законодательства. Но почему-то никого это не волновало, и люди с радостью восприняли эту весть и радовались свободе. И даже Святейший Синод, не говоря уже, что архиереи многие присылали поздравительные телеграммы, а Святейший Синод поздравил с новой наступившей эрой свободы и благословил так называемое благоверное временное правительство. Хотя это временное правительство состояло напрочь из масонов. И мы знаем о том, что о пророчествах, которые были известны государю, мы знаем о том, как ему передали письмо на прославление батюшки Серафима, запечатанное Мякишем, письмо Мотовилова, через Мотовилова. Мотовилов должны были передать государю, царю, который прославит батюшку Серафима. И когда император Николай Павлович скончался, и Александра Федоровна, а Мотовилов знал, что это будет при Николае и Александре, государе и государыне, он смутился. И вот вновь на престоле государь Николай, и вновь на престоле государыня Александра Федоровна. Письмо получает государь с пророчеством, со слезами молится перед иконой Матери Божией. По-видимому, ему было открыто преподобным Серафимом, что ожидает его, что ожидает Россию. Но мы знаем, что и блаженная Паша Саровская сказала государю и государыне, когда государыня не поверила, что может быть такая измена, то блаженная Паша Саровская ей кумач дала сынишке на... твоему сынишке на штанишке, будущему наследнику. Ну и блаженная Матрона Московская, она, будучи еще ребенком, попросила у матери куриное перо, вообще Павлову сказала: вот так обдерут царя-батюшку. И блаженная потом говорила, вот послушайте, какие слова удивительные: принудили, пожалел народ, собою расплатился, зная вперед путь свой. Слова блаженной Матроны. У нас звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Виктор Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
И всем слушающим. Можно два слова сказать?
Да, да, конечно. Да.
Вот как раз на эту тему вы сейчас сказали вот такую фразу, и я как-то вот сразу... Меня она, как теперь говорят, зацепила, что люди радовались свободе. И ведь не только радовались отречению, не отречению, вот этой ситуации, люди, близкие к трону, отнюдь не только. Вот я сейчас читаю Паустовского «Повесть о жизни». Там идет фоном вся эта революционная ситуация, события 17-го года. Радовались, начиная с крестьян, которые были в то же время и в страхе, и радовались, что у них теперь земля, и которую они теперь никогда не отдадут, с руками и у них не оторвут.
Да-да.
Демобилизованные солдаты ехали по железным дорогам, сокрушая все на своем пути, вот как он пишет. То есть люди... Какое-то, как с цепи сорвались все.
Безумие,
никто
безумие.
Никому монархия была не нужна. Все предали государя, все от и до. Белая гвардия, у них не было лозунга «За царя и отечество», отнюдь не было.
Конечно.
Никому не нужна была монархия. Вот как вы это объясняете?
Согласен с вами, да, конечно. Благодарю за ваш звонок. Дело в том, что это было безумие. Но лучше всех об этом сказал, наверное, отец Сергий Булгаков. Он тогда приехал из Лавры преподобного Сергия. Это была крестопоклонная. «Кресту твоему поклоняемся, Владыка, святое воскресение твое поем и славим». А толпы людей, безумных, обезумевших людей, бегают по Москве с красными бантами, на митингах бегают. Ну, для нас-то понятно, что это было, что тогда происходило. А крестьяне, конечно, не только элита предала, а крестьяне... Вообще, кстати, вот эти большевистские сказки о помещичьей России, по статистике, 89% пахотной земли принадлежало крестьянам. И всего 10% во владении помещиков было. Со скотом то же самое, с коневодством. Когда смотришь статистику, то понимаешь, ну, что еще надо было. Была программа, земельный банк Столыпин организовал, переселились в Сибирь. Если бы сейчас переселенцам вот эти дальневосточные гектары, если бы давали такую помощь, когда давал крестьянский банк, тогда же освобождались от налогов, беспроцентные давали кредиты на сельхозтехнику, освобождались от налогов, Сибирь быстро поднималась, Дальний Восток. Ну, что говорить, это было безумие. А олигархи тогда, олигархи, конечно, они мечтали о том, что будут получать сверхприбыли. Все общество было, духовная болезнь была, к сожалению. Люди отходили от Бога, ну, как все эти годы говорю, такую формулу для себя вывел, за веру царя Отечества, когда вера стала охладевать, не нужен стал царь, стало погибать Отечество. Вот что тогда было. Ну, а вот эти мифы о отречении, вот отец Георгий замечательно пишет, что если слово отречение говорить, ведь, вы понимаете, вот когда мы говорим отречение, а невоцерковленные наши братья и сестры, наши соотечественники, невоцерковленные, они говорят, вот и отрекся, значит, надо было до конца, сбежал, дезертировал. Да нет. Отречение здесь можно понимать, как говорит, пишет отец Георгий Варфоломеев, как отречение от всякой попытки удержания своей царской власти ввиду указания от Бога совершить такой шаг. То есть он не цеплялся за власть, будучи уже отрешенным от этой власти насильственно. Он на самом деле не имел возможности исполнять свой царский долг в этот миг, когда был арестован на станции дно в Гефсимании. Это его Гефсимания была фактически. Как Христос в Гефсимании пришедшим воином взять его на вопрос, кого ищете, отвечали Иисуса Назарея. Иисус говорит им, это я. Они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их, кого ищете. Они сказали, снова Иисуса Назарея. Иисус отвечал, я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищите, оставьте их, то есть учеников, пусть идут. Тогда воины, служители иудейские взяли Иисуса и связали его. И то же самое. Государь безропотно принимает волю Божию о себе и о дальнейшей судьбе России. Это величайший христианский подвиг. Понимаете, вот все старцы наши, все святители многие в русской зарубежной церкви, в России тогда об этом писать нельзя было, в советской России. И как Христос пишет, отец Георгий Варфоломеев, перед Пилатом иудеями не отрекался от своего богочеловечества, от своего царского достоинства и помазанничества, но прямо сказал, что он и есть обетованный Мессия. Так и государь Николай Александрович, как мы теперь знаем, от беспристрастных исследователей никому из земнородных не передавал своей власти помазанника. Его власть с правовой точки зрения осталась прежней. И закон о престолонаследии остался ненарушенным, и миропомазание осталось на царе. И только земной свой престол царь отдал на попечение Божией Матери. Понимаете, как это же глубочайший духовный смысл в подвиге государя. Он знал, что ему предстоит. Как говорил блаженный, собой расплатился. Народ пожалел, собой расплатился. И поэтому, братья и сестры, вот эти слова о том, что якобы царь не исполнил свой долг, надо было железной рукой подавить, невозможно было, можно было только развязать братоубийственную войну. Да я думаю, что его бы государя живым не оставили в живых и царевича, конечно же, и царевну, но если бы не этот подвиг добровольного шествия на свою Голгофу, то неизвестно, что было бы со страной. Вот не случайно я не раз вспоминал, и хочу еще раз сказать, может быть, тем, кто не слышит, не слышал, о введении митрополита московскому Макарию, апостола Алтая. Тут тоже один из немногих владык, кто остался верен государю. Ему было видение, государь стоит рядом со Христом. И Спаситель говорит царю: видишь, в моих руках две чаши. Вот это горькое для твоего народа, а другая сладкая для тебя. Царь упал на колени и долго молил Господа дать ему выпить горькую чашу вместо его народа. Спаситель вынул из горькой чаши раскаленный уголь и положил государю на руку. Николай Александрович начал перекладывать уголь с ладони на ладонь, и в то же время телом просветлялся, пока не стал, как светлый дух. Это вот первый сон. Затем вновь увидел святитель Макарий царя среди множества народа. Своими руками раздавал манну народу. И незримый голос в это время произнес: «Государь взял вину русского народа на себя». Видите? А слова, которые государь подчеркнул в Библии в псковском поезде, когда уже был в заточении: «Прости им грех их, если нет, то изглади меня из книги твоей, в которую ты вписал». Подчеркнутые рукой государя слова Богородицы Моисея. Видите как? Государь все понимал, что ему предстоит. Ему и письмо от прозорливца Авеля государь Павел Петрович убиенный оставил вскрыть через 100 лет после нашей смерти. Звонок? Нет, звонка нет. Да, я, дорогие братья и сестры, еще раз хочу подчеркнуть, что нельзя просто спорить. Это, в этом есть очень нехорошее что-то, когда мы говорим «отрекался», «не отрекался». Надо просто понимать, что по грехам отступившего от помазанника Божия народа в этот миг был, в этот момент был отнят помазанник Божий. Отступили от Бога, потеряли такое сокровище, как царская власть, власть помазанника Божия. Вот потеряли это сокровище, и теперь его надо вымаливать, возвращение этого сокровища. Но, знаете, это очень тяжело сделать, потому что вот мы все эти годы, все эти 100 лет фактически живем как, не зря в поговорках говорилось, земля без царя сирота. Вот мы живем как сиротки, а, знаете, у нас чужие отчимы, родного, как царя называли, царь-батюшка, родного царя, отца нет. А бывает у таких детей какое-то сознание ожесточенное. Вот живут у них, приходит у них жизнь в каком-то детдоме, а там жестокие, вредные, которые о них не заботятся, воспитатели. Вот они ожесточаются душой. Бывают подобрее. Но хочется, чтобы мы вновь выживали власти родного отца, как называли царя-батюшку всегда на Руси, царь-батюшка. Ну, потом много мифов о государе. Вот, например, миф о том, что отсталая Россия была. Ну, это ни в какие ворота не идет. Вот вчера мы поздравляли, прошу помолиться о здравии, Бориса Глебовича Галенина, замечательного военного историка. У него книга «Цусима», двухтомник. Ну, скажем, потрясающий. Не каждый, может быть, сможет прочесть, но я считаю, он очень объемный. 700 страниц, каждый том самым высоким образом оценили эту работу Бориса Глебовича Галенина военные моряки, адмиралы, старшие офицеры флота, многие профессиональные моряки, высочайшая оценка. Я, конечно, пересказать не могу, может, Борис Глебович, несколько передач мы посвятим этой теме. Могу только сказать, что это не позорная страница, как нам внушали, русского флота, а страница, которая тогда уже в русско-японскую войну была вопиющего предательства, но и величайшей доблести и подвига очень величественно русских моряков, которые до конца исполняли свой долг. Но о Цусиме можно говорить, и надо их долго. Книга замечательная у него, работы, посвященные русско-японской войне, германской войне. Когда читаешь, то понимаешь, что тогда происходило на самом деле. Бориса Глебовича мы вчера с 70-летием поздравляли, и, мне кажется, Цусима будет переиздана вновь. Его наградило движение в поддержку флота серебряным знаком памятным к 100-летию подвигу варяга, я помню. И замечательная книга, которую всем советую, она есть, ее можно найти, называется «Бориса Галинина. Царская школа». Я все не могу все вам, конечно, рассказать о том, что в этой книге написано, но скажу, что тот, кто прочтет эту книгу, он сразу поймет, что миф об отсталой, безграмотной царской России – это черный миф, это великая ложь. Тогда в Российской империи был заложен фундамент будущих достижений советской науки в 20 веке. Вот мы гордимся тем, что мы полетели в космос первые, да, о том, что спутник полетел. А на самом деле все это было из царской России до нас доходили эти подарки, скажем так. Потому что, вы знаете, когда смотришь биографии советских ученых, многих, то понимаешь, что это либо профессора императорских университетов, гордость, лучший цвет нашей науки, либо студенты императорских университетов. И все их воспитанники, тоже величайшие советские ученые, гордость мировой науки, это тоже все воспитанники царской школы. И, конечно же, об этом надо говорить, надо помнить, потому что все эти легенды об отсталой и неграмотной царской России, представляете, в 20 веке мы первые вышли в космос, первые атомные станции построили, атомный ледокол спустили на воду. Ракетно-ядерный щит создали. Вот, кстати, мы сейчас живем только за счет этого ракетно-ядерного щита, потому что наша свобода сохраняется. Перевооружение армии можем пока спокойно производить. Первый самолет в России был Александра Можайского, радио Александр Попов, периодическая система Дмитрия Ивановича Менделеева. Но это все, дорогие братья и сестры, достижение именно царской школы. И вот в книге «Царская школа» Бориса Левича Галинина убедительно показано, как государь, как он трудился, чтобы прошла реформа образования. Кстати, должен вам сказать, что закон о всеобщем образовании, он же был принят перед войной 14-го года. И остановила эту реформу война, а потом революция. И та же Надежда Крупская, жена Ленина, она писала о том, что, к сожалению, призывники в 27-м году, те, кто приходит в армию, многие из них неграмотные, а в 17-м году практически все грамотные приходили. То есть, если бы не война, то было бы, все эти реформы проходили бы спокойно, мирная Россия развивалась. Ну, что говорить, Эдмонд, по-моему, как Эдмондом его звали, Терри, французский экономист, он сказал, что если так дальше дело пойдет в начале века, такими темпами экономика России росла, промышленность росла в России при государе, то к середине 20 века Россия не будет равных, она будет доминировать в Европе. Мы до сих пор этих темпов, в советское время мы только приближались к этим темпам развития России, развития промышленности в России. Вот, например, мало кто знает, что при государе, он большое внимание уделял, подводный флот при государе построили, небо тоже подарил государь нам, выход в небо, да? Государь, первые авиационные школы, их тогда называли авиационными школами, под его патронажем развивались. И вот давайте представим, что бы было. Вот история российской авиации пишет в книге Галинин. И проанализировали два ученых биографии 75 ведущих российских специалистов, работавших до 17 года вместе с создателем Ильи Муромца. А вы знаете, братья и сестры, что Сикорский, Игорь Иванович Сикорский, он создал тогда первый самолет, такого самолета нигде в мире не было. Четырехмоторный Илья Муромец. Это прообраз всей дальней авиации. Близко никто не приближался тогда. При государе до 17 года построено было 20 авиазаводов. За военные годы воздушный флот Российской империи пополнился почти на 6 тысяч самолетов. Представляете? А какой там модельный ряд был? 315 названий оригинальных русских конструкций. 38 строились серийно, 75 проектов перспективной разработки. И вот остановлено все это было гражданской войной. Когда читаешь биографии русских летчиков первых, кто за красных воевал, попал в плен к белым, расстрелян. Кто за белых воевал, попал в плен к красным, расстрелян. А многие эмигрировали вместе с Сикорским. Только 17 специалистов из 75 остались работать в Советском Союзе. Причем 8 были репрессированы потом, включая Поликарпова, но его потом освободили. И были уничтожены в гражданскую войну большинство заводов, разорены аэродинамические лаборатории. Потом, конечно, это все воссоздали при Сталине. Но каких трудов это стоило, какие потери. Вот представляете, если бы Сикорский, его соратники остались у нас. В начале 30-х годов русские летчики, инженеры в Америке сумели себя так зарекомендовать. Мне интересно было, кто строил американскую авиацию, кто прорыв дал в американском авиастроении. Все сплошь русские именно, представляете, мигранты. И когда они новые предприятия американцы создавали, то ставили условия при финансировании, что половина инженеров была русскими. Представляете, что мы потеряли? Это вот нам рассказывают о неграмотной царской России. Но интересный такой очень тоже момент, когда я узнал, что строили столетие, вернее, недавно отмечали столетие старейшего корабля. Вы представляете, он был спущен на воду в 13-м году. Это судно, катамаран, спасательное судно для подводных лодок. Первое двухкорпусное спасательное судно. Такого нигде в мире не было. Разработано в 1911 году проект по заказу морского генерального штаба России, императорской. И я думаю, многие сейчас удивятся. Это судно, бутылку шампанского, царевна Мария Николаевна разбила его корпус тогда, когда его спускали на воду. Представляете, оно до сих пор входит в состав Черноморского флота. И до сих пор исполняет возложенные на него задачи. Причем это судно, все удивлены, на Путиловском заводе, сейчас это Северные верфи, а тогда Путиловские верфи были, Путиловский завод. Оно построено из такой стали, особой ковка, тягучая сталь какая-то, ее рецепт в революцию был утерян. И 100 лет... ни одного миллиметра коррозии. На новых деталях, которые ставили, коррозия есть. Их меняют, приходится менять. А все, что построено Волхово, оно коммуной, конечно, потом в 22-м году назвали это судно спасательной коммуной. А все, что было построено 100 лет назад, ни следа коррозии. Вы представляете? И что вот интересно, сейчас Роскосмосу поставлена задача найти секрет, разгадать секрет, там же космические технологии, металлы космические, разгадать секрет этой стали, которую тогда на Путиловском заводе разработали. Ну вот как, братья и сестры, это понимать? Это отсталая Россия, ну это величайшая ложь. Ну а Транссиб, представляете, вот мы сейчас говорим, Транссибирская магистраль, 7 марта 1891 года, вышел рескрипт государя-императора Александра III на имя наследного цесаревича. «Повелеваю ныне приступить к постройке сплошной через всю Сибирь железной дороги, имеющей целью соединить обильные дары природы сибирских областей с сетью внутренних рельсовых сообщений. Поручаю вам объявить такую мою волю по вступлению вновь на русскую землю после обозрения иноземных стран Востока. Вместе с тем возлагаю на вас совершение в Владивостоке закладки». Да, и сооружение за счет казны. И, ну, у нас звонок. Говорите, пожалуйста.
Да, добрый день, Виктор Александрович.
Добрый день.
Говорит, да. Монахинь Николаев.
Да, да.
Виктор Александрович, если позволите, я хотела бы напомнить один случай, записанный в газете. По поводу, значит, в местечке Чернобыль была иудейская община, которая в день отречения, 70 день отречения императора, послал правителю, временному правительству Керенскому телеграмму поздравительную. «Дорогое, любимое временное правительство, поздравляем вас, конец реакции, и наступит демократия». И вот ровно через 70 лет, день, это был 28 апреля 2017 года, в Чернобыле раздается взрыв. Чернобыльская АЭС. За все надо платить. Я была как раз в это время, возвращалась через Киев с Крыма из отдыха, и как раз в этот день возвращалась мимо. Это страшное было бедствие, конечно, даже было страшно проезжать мимо этого города, потому что облако было радиационное. Но вот этот тест случился, ровно 70 лет прошло, у Господа 70 лет.
День в день, день в день.
Вы, наверное, читали про этот случай, был в газете «Славянка» написано,
да,
в журнале «Славянка».
Да,
специально.
Спасибо. Спасибо, да. Матушка, благодарю, за ваш звонок. Благодарю. А на самом-то деле многие заплатили, из тех, кто тогда бесновался на этих площадях, многие заплатили очень сурово. Но кто-то вразумился потом скорбями, а кто-то так и не вразумился. Но очень многие русские люди, верные царю-мученику, пошли вслед за ним на свою Голгофу, и мы чтим их имена. Да мы все имена, конечно, никогда не узнаем в соборе новомучеников и исповедников российских. Ну, а я продолжу, дорогие братья и сестры. Представляете, построено было государь в 1891 году, первый царь-мученик, цесаревич тогда, первую тачку, да, тележку отвез, закладной камень был положен, царь-мученик начал, цесаревич. И была построена за 10 лет, в 1901 году, самая длинная железнодорожная магистраль в мире. Мы до сих пор по ней ездим. Вы представляете, да, что это такое? А что такое Транссиб? Это безлюдные местности. До Байкала же идет зона вечной мерзлоты, представляете? Непроходимая тайга, озера, районы повышенной заболоченности, вечной мерзлоты, да? Участок вокруг Байкала, там вообще искусственное сооружение в ущелье горных рек, там тоннели приходилось взрывать, прокладывать. И это было построено, причем, знаете как, вот государь через два года, он свои принципы сказал, довести до конца, начав Александр III, постройку сибирского рельсового пути дешево, а главное, скоро и прочно. Строить и хорошо, и прочно, но, как говорят, он попросил, чтобы там ни одного иностранного гвоздя не было. Ну, сказано так на заседании, чтобы сибирская железная дорога, это великое народное дело, была осуществлена русскими людьми и из русских материалов. Представляете, да? Там 100 миллионов кубов квадратных земляных работ было. Причем строили, шпалы ставили, шпалы сами были изготовлены. А мосты какие через сибирские реки ставили? Вот через Енисей профессор Проскуряков. Там до сих пор смотрят на эти решения инженеры с восторгом, восхищением. Было вот цифры, представляете, там только при сооружении круга Байкальской железной дороги 230 километров было построено 50 галерей для предохранения пути от горных облавов, 39 тоннелей, 14 километров подпорных стенок. И кто строил? Строили артели. Правда, конечно, и каторжных иногда привлекали, но братья и сестры их освобождали после этого. И что вот интересно, по Транссибу было за это время построено 65 церквей, 64 школы, потом еще 95 церквей были построены. Вот что такое Транссиб. Его тогда называли чудом. Потом это отсталая царская Россия, да? Вот представим себе, мы все помним, как БАМ строили, всенародная комсомольская стройка. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Вот, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Тимур, из Москвы. Я звоню. Я хотел спросить, не рассматривали ли вы революционные события вот с какой стороны? Ведь огромное количество святых в результате этих событий появилось в земле русской. И я не припомню никаких других событий, которые бы дали такое большое количество святых. Может быть, цель была в этом?
Ну, это, по-моему, естественно, мне кажется. Спасибо, Тимур. Мы об этом не раз говорили, о том, как промысел Божий действует. Дело в том, что, ну, если так сказать кратко, то Господу не нужна была на месте Святой Руси задача, которую государь Иоанн Васильевич Грозный определил вместе со своим воспитателем, святителем Макарием Московским. Россия должна стать Святой Русью, хранительница веры православной. И когда Россия так мощно развивалась экономически, могущество росло, ну, невероятными темпами, Но охладевала вера, то просто могущественная, богатая страна на месте Святой Руси Господу оказалась неугодна. И Господь за то, что отходили от веры, а мы говорили все эти 25 лет, 26 лет, повторяли пророчество наших святых, святителей, которые предупреждали. Русь святая, как сказано в службе, их слова так отчеканены. «Храни веру православную, в ней же твое утверждение». Тебе утверждение. И вот когда это произошло, падение веры, охлаждение, Господь очистил, кого люблю, того наказую. Но у нас есть главное сокровище, нетленное в России, не нефть, не газ, а главное сокровище – это кровь мучеников, исповедников Христовых, это семя веры. Поэтому в России обязательно будет, сейчас только начинается, расцвет веры обязательно будет. И Россия вот скажет то слово «миру», а какое слово, о котором многие говорили, так пророчествовали даже на Западе, это слово о воскресении Христовом, это евангельское слово. Но если у нас на совковках растут деревья, крестообразно раскинув ветви, вся Россия мыта кровью новомучеников. Поэтому это одновременно и наказание Божие, и милость Божия. Поэтому Тимур согласен с вами. Конечно, в этом был промысел Божий, в том, что вообще у нас, понимаете, как-то стали говорить... акцент репрессии, страдания, Бутовский полигон. Вот часто, когда звучат эти слова, то мы забываем, что там лежат добропобедные мученики. Понимаете? Победившие мир. Часто. Но когда светские люди вот акцент делают на страданиях, на репрессиях, а это свет веры Христовой. Кто такие мученики? Это свет веры Христовой, победившие мир, сопричастные победе Христовой, свидетели. И это, конечно, величайшее сокровище наше. Братья и сестры, 26 октября будет вечер в цикле возвращения на родину, венец России, вечер, посвященный 150-летию со дня рождения государя-императора Николая Александровича, царя-мученика, и 145-летию со дня рождения государыни, царицы-мученицы Александры Федоровны. Ну и, конечно же, посвящен 100-летию со дня обретения царской семьей небесных венцов. Ведущая Лина Мкрычан, наша замечательная, выдающаяся певица. Фильм, как всегда, и встреча приедет специально епископ Североморский, Омский, Митрофан Баданин. С ним приедет и протоиерей Сергий Шефрифдинов. Батюшка сопровождал наших моряков на адмирале Кузнецове в поход в Сирию. Будет и протоиерей Леонид Сафронов из Вятки. Замечательный пастырь, поэт замечательный. И... главный редактор журнала «Славянка» Сергей Тимченко, режиссер православный, автор многих фильмов прекрасных, Виктор Рыжко, и писатель, философ Тимофей Крюков. Ну и я, конечно, благодарю за то, что мне тоже предложена такая честь участвовать в этом вечере, посвященный царственным мученикам. Начало 18:30, 26 октября. Ну, а билеты, братья и сестры, вы знаете, в книжной лавке «Кириллица», в лавке Богоявленского и Волховского собора, в монастыре в Красном Селе, в монастыре всех святых, в домике Арины Родионовой. Так что ждем вас. Ну, и я напоминаю, что состоится в это воскресенье, не в субботу, состоится поездка, посвященная покрову Царицы Небесной и святыням Иерусалима и Палестины. Мы будем в храме у отца Мелхиседека. Покровский храм. Я помню, как батюшка задумал его строить, и как ему мешали, не давалось. Как рассказывал, как буквально чудом Божиим храм построен Покровский. И там удивительная икона. Икона Святой Земли. По благословению еще святейшего патриарха Алексея, потом патриарха Кирилла. Точные копии гроба Господня. Гробницы Матери Божией в Гефсимании, Вифлеемской звезды. Там даже копия колонны благодатного огня, из которой некогда вышел благодатный огонь в храме Воскресения в Иерусалиме. Водоносы даже из Каны Галилейской. Много, много святынь в нижнем храме Михаила Архангела, а верхний храм, он удивительный. Просто чудо, потому что за такой короткий срок украсть его мозаиками, копиями византийских мозаик, лучших. Для меня это тоже чудо. Так что те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-15-16-14. 8-103-151-6114. 151-6114. Сегодня 25 лет. Ух ты, я даже не знал. Вот принесли записку, как открылась Марфо-Мариинская обитель в Москве после разгрома 18-го года. Была торжественная служба. Да, слава Богу, братья и сестры, поздравляем всех с этим, всех москвичей, конечно, не только насельниц обители, но и всех москвичей. Нельзя не вспомнить Царствие Небесное отца Виктора, который обитель окормлял много лет, восстанавливал Царствие Небесное, батюшки. И мы просим ваших молитв о упокоении новопреставленного Виктора Николаевича Тростникова, Валентина Арсеньевича Никитина, о упокоении младенца Александра, Пелагии, Никифорова, новопреставленной Антонины, Ольги, и о здравии архимандрита Илия, палящего протоиерея Владимира, Эмилии, матушки, протоиерея Владислава, о здравии тяжко болящих Георгия, Татьяны, болящей Ларисы, тяжко болящей Елены, тяжко болящего Алексея, монахини Дорофеи, тяжко болящей Нины, болящей Зинаиды, болящего Агапия, тяжко болящей Ольги, тяжко болящего Александра, болящего Владимира, Натальи, болящей Ларисы, о здравии рабы Божией Юлии, Валентины, Татьяны, Раисы, Натальи, тяжко болящего протодиакона Юлиана, тяжко болящей Валентины, болящей Натальи, Михаила, болящих Виктора, болящих младенца Анны, Иоанна, Марии, Татьяны, Анны, младенца Сергия, младенца Елизаветы, младенца Константина, болящих Нины, Валентины. И, дорогие братья и сестры, у нас звонок, звонка нет. Мы с вами говорим о царственных мучениках. Можно долго говорить, но я вот хотел бы в заключение нашей передачи привести свидетельство о том, как свидетельство известного военного корреспондента, военкора. Вот они вдвоем всегда, Александр Коц, удивительный тоже, ранение получал тяжелое, Дмитрий Стешин, они вместе в плен попадали, были в смертельных таких ситуациях, в смертельной опасности не раз. Он, оказывается, 8 лет крестили Александра. Дмитрий, не знаю когда, но пишет о том, что у его поколения было сложное отношение к венценосной семье Романовых. Школьные учебники трактовали их личности без разночтения. Ленский расстрел, кровавое воскресенье, первая империалистическая, царская охранка, ну и так далее. Ну а в старших классах, пишет Дмитрий Стешин, подоспел Пикуль с романом «Нечистая сила», где царя показали слабым, безвольным, фигляром, в плену суеверий на фоне алкоголизма. И в конце 80-х, значит, тот такой был Пикуль, да, он пишет, был советским Малаховым. Лишь отдельные граждане с высшим историческим образованием кривились в его сторону, кривились и завидовали. Вот. А став чуть старше, Стешин заметил с удивлением, что он списывал целыми главами Пикуль для своей нечистой силы, сдувал фактуры из мемуаров Каковцева, князя Юсупова, ну, прочих людей, враждебных царственным мученикам. Сейчас, кстати, напомним, пытается нечистую силу поставить Николай Губенко. Господи, вразуми его на Таганке, потому что теперь-то уже все ясно, сейчас все материалы вскрылись, ясно, что это не просто ложь вопиющая, черная клевета. Ну вот, и так был восписан Стешин, попал в Боголюбовский монастырь, Свято-Боголюбовский, как он пишет, судьба его занесла. Ну и матушка Мария, монахиня, спрашивала, ну как вам, Дмитрий, в лапах православных ортодоксов, потому что в монастыре по афонскому времени служили, строгие порядки. Ну, ему хотел что-то сказать, но он вовремя себя сдерживал. И, да, открыл бы ворот, рассказать про, значит, Николая, все, что думает, как его воспитали в школе, но промолчал и правильно сделал. И вот, как пишет Дмитрий Стешин, на свете существуют разные формы диалога или общения человека с Богом. У кого-то Бог сдувает ветром воду из севаша перед штурмом перекопа, или пуля от пуговки рикошетит, всякое бывает. А ему матушка Мария сказала, сейчас будет крестный ход вокруг монастыря. Дмитрий, понесите храмовую икону. Она тяжелая, но вы справитесь. Он крепкий человек. И ему водрузили мне на сцепленном замке, замком руки икону с царственными мучениками. И началось, как он пишет, его вразумление. Шел 1.5 километра по буеракам, коровьим выгонам, по узеньким деревянным мосткам над кручей, под самыми белеными монастырскими стенами. И с ним шло 150 братьев по вере, приткнувшие к ним туристы-странники Золотого кольца. Все пели, для меня тишина была хрустальной, звенящей, подтек ручьями. О том, чтобы уронить тяжеленную храмовую икону, я даже не думал. Это было за гранью сознания. И образ этот потом уже с большим трудом у меня из рук извлекли. Держал его мертвым. Держал и думал. Вот, братья и сестры, о чем же думал военкор Дмитрий Стешин, не раз бывавший под пулями? Думал, что чуть ли не сотни раз гражданин Романов, в кавычках, мог сбежать из страны, но не стал. Остался на смерть сознательно, сам голову на плавку положил. Повторил подвиг Христа. Мог и белое движение возглавить, но не стал воевать с одной частью народа против другой. Потому что если бы возглавил, победа была бы пирова, уравнялись бы силы и красных, и белых. Мог выстрелить себе в сердце, тогда легко стрелялись, и ситуация располагала. Но как верующий человек не согрешил. Ждал суда или милости от своего народа. Дождался. Народ подарил ему судьбу святого мученика, ему и близким его. Какой страшный будущий всенародный грех, пишет Стешин, искупили Романовы своими смертями. Может, в 41-м году отстояли на небесах России. Или в конце 40-х годов, когда нас следом за Германией хотели зачистить с помощью атомной бомбы в операции «Немыслимой», в Карибский кризис. Я искренне недоумевал, зачем это все. Вот ведь, видите, и, простите, сбился. Может быть, именно благодаря царскому заступничеству мы в 90-х объехали по краю страшную войну за сохранение Советского Союза, неведомо. Есть только один непреложный факт. На дворе 21 век, и я иду впереди крестного хода с иконой, на которой написан образ последнего императора России, миллионы раз проклятого и смешанного с грязью. И мне дали возможность крепко об этом факте подумать. И пишет Стешин, и пресловутую Матильду нам всем точно так же сунули в руки. Понесите ее и подумайте крепко. Не о балерине Матильде Ксишинской. Не о ней страшные споры идут. Так что несите и не надорвитесь. И думайте. А потом проклинайте, если сможете. Не наоборот. Видите, какие слова военкора написал, что это наша Матильда, то есть это искушение, нам ее нести. Вот так, братья и сестры, человек, который был воспитан на Пикуле, на советских сказках, за сколько там длился, час-полтора этот крестный ход, нес икону царя-мученика, и все понял о величайшем подвиге святого царя-мученика и о молитве святых царственных мучеников о нашем Отечестве и о нас всех, о народе. Ну, а мы, дорогие братья и сестры, заканчиваем нашу передачу, прощаемся с вами. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников и страстотерпцев, всех святых в земле российской просиявших, и расточаться в разея. Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.